Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день. Завершим, наконец, наше путешествие по ресторанам Серебряного века. Сколько можно есть? Но напоследок вспомним некоторые заведения, в которых не еда была основной приманкой. Вернее, не совсем еда. Ну и первым, конечно, назовем литературный ресторан «Вена». Мы о нем уже рассказывали, скажу честно. Ну, наверное, не грех и напомнить. Находился он на углу Малой Морской и Гороховой. Доходный дом конца XIX века. 5 этажей, довольно эклектичный фасад. Он перестроен из когда-то бывшего на этом месте другого здания архитектором Иваном Маасом в 1870-х годах. Ну, не самый известный зодчий, но все же академик архитектуры. Вот такой вот обычный петербургский дом того времени, только с номером ему не повезло, он номер 13 по Малой Морской. Ну, хотя по Гороховой номер 8, ничего страшного. Ресторан «Вена» открылся здесь 31 мая 1903 года. Кстати, кухня в ресторане была довольно простая, но продукты всегда свежие. Хозяин Иван Соколов и его жена лично закупали провизию на рынке. Стоили блюда недорого, и «Вену» потихонечку облюбовали литераторы. Ну, конечно, для заведения это было неплохой рекламой. Иван Соколов это понимал, привечал творческих людей, иногда и в долг кормил. Ну а кто ж не хочет поглазеть на знаменитости? Разная публика приходила, особенно провинциалы. И на втором этаже, в круглом с белой лепкой зале, Соколов даже устроил выставку рисунков, шаржей, автографов знаменитостей, бывавших здесь. И вот в 1913 году, когда Вене исполнилось 10 лет, был выпущен юбилейный альбом со стихами и рисунками. Но там были такие слова. Будущий историк отметит особый венский период русской литературы. Вена была на высоте своего положения. Ну и действительно, если перечислить имена тех, кто бывал в Вене, любил Вену, конечно, это в первую очередь Куприн, это Аверченко, это Теффи, это Блок, Белый, ну кого только не вспомню.
Ну, наверное, не только литераторы.
Да, но я имею в виду, что самые такие известные имена. И в юбилейном альбоме есть такая запись. «Если ты трубочист, лезь на крышу. Пожарный, стой на каланче. Литератор или журналист, ступай в Вену». Так что в историю Вена вошла не растягаями, не борщами, а вот стихами, карикатурами, замысловатыми автографами. Но Вену не обходили своим вниманием и большевики. Вот в 1906 году здесь проходила конспиративная встреча Ленина и Крупской с товарищами по партии.
Что ж они все по ресторанам?
А вот интересно, вот известный историк, знаток кулинарии, Вильям Похлебкин, он считает, что Надежда Крупская, так сказать, ну, мягко говоря, не обладала кулинарными дарованиями. Ее коронным блюдом была яичница из 4 яиц. Ну, может быть, поэтому и выбрали ресторан «Вена», где можно было поесть вкусно, но и недорого. Но ресторан «Вена» побывал в советское время коммунальной квартирой, теперь превратился в мини-отель «Старая Вена». В круглом зале заботливо восстановлен интерьер, и теперь здесь собираются на венские чтения литераторы современного Петербурга. Кстати, подходя к этому дому, мы заметим, что на его фасаде целых 3 мемориальных доски. Одна посвящена Петру Ильичу Чайковскому, это его последний адрес, здесь он скончался. Вторая – маршалу Василию Блюхеру. А третья доска, такой красивой овальной формы, напоминает о том, что здесь жила великая русская балерина Галина Сергеевна Уланова. А вот еще одна страница истории дома мемориальной доской не отмечена. В этом доме когда-то проживали артисты цирка Павел и Валентина Жеймо с детьми. И вместе с ними жила их племянница Янина Болеславовна Жеймо. С 3 лет она выступала в цирке, была гимнасткой, балериной, акробатом. Затем стала киноактрисой. Ну, мы знаем, Янина Жеймо – это непревзойденная до сих пор Золушка.
Сейчас новогодние праздники наверняка покажут этот фильм.
Надеюсь. Ну, а теперь выйдем по Малой Морской на Невский, свернем на Михайловскую, на Итальянскую, выйдем на Михайловскую площадь, войдем под арку дома номер 5 и спустимся в подвал, в знаменитую бродячую собаку. Подвал общества интимного театра «Бродячая собака» открылся в новогоднюю ночь 1912-1913 года. Ну, чтобы создать такой клуб, нужен был энтузиаст. И он нашелся. Борис Константинович Пронин. Мечтатель, энтузиаст, человек бешеной энергии и оптимизма. Он умел создавать грандиозные проекты буквально из ничего. И главное, умел сплачивать людей. Вот актер и режиссер Александр Мгебров вспоминает о нем. В этом человеке роились мечты, как пчелы в ульях. Бесчисленные проекты, планы, дерзания кружились в нем потрясающим ритмом. Раз встретившись с Прониным, раз получившую от него дружескую улыбку и признание, расстаться с ним уже было невозможно.
Георгий Иванов тоже об этом же говорил в «Петербургских зимах».
Да. А вообще всем, кто хочет узнать больше о «Бродячей собаке», советую читать Георгия Иванова. Хотя не все его рассказы, ну, скажем так, достоверны.
Ну, художественные.
Да. Я художник, я так вижу. Ну, сказав «Бродячая собака», мы сразу вспомним Анну Ахматову, Николая Гумилева, Алексея Толстого, Сергея Судейкина, Тамару Корсавину и многих-многих других. Весь Серебряный век пройдет перед нашими глазами. Во втором дворе подвал, в нем приют собачий. Каждый, кто сюда попал, просто пес бродячий. Не в том гордость, не в том честь, чтобы в тот подвал залезть. Каф! Такой веселый гимн «Бродячей собаки» сочинил поэт Всеволод Князев, и музыку написал пианист и композитор Шпиц фон Эшенбрук. Вход в собаку был с второго двора по узкой лестнице, потом крошечная гардеробная и основной зал. Там висела такая деревянная люстра в виде обода. При открытии собаки артистка Ольга Высоцкая сняла белую длинную перчатку и повесила ее на этот обод. А Николай Евреинов добавил черную бархатную полумаску. Вот так эти два предмета и висели там все время существования собаки. Ну, а вечера в собаке ходили легенды. О собаке вспоминают все по-разному, стихов ей посвящено много. Самое знаменитое, наверное, ахматовское, но оно какое-то невеселое. «Все мы бражники здесь, блудницы, как вместе не весело нам». А вот Георгий Иванов вспоминает собаку ностальгически. В 13-м году, еще не понимая, что будет с нами, что нас ждет, шампанского бокала поднимая, мы весело встречали Новый год. Как мы состарились, проходят годы, их не замечаем мы. Но этот воздух смерти и свободы, и розы, и вино, и счастье той зимы никто не позабыл. О, я уверен. Должно быть, сквозь свинцовый мрак, на мир, что навсегда потерян, глаза умерших смотрят так. С «Бродячей собакой» и ее завсегдатаями связана поэма «Без героя» Анны Ахматовой. Актриса Ольга Глебова-Судейкина, молодой поэт Всеволод Князев и тенью поэт Михаил Кузьмин. Как известно, в Князева Михаил Кузьмин был влюблен и посвятил ему прекрасные стихи. Но Князев влюбился в красавицу Ольгу, которая сначала привлекла его, затем оттолкнула, и он покончил с собой, застрелился. И вот на похоронах Князева его мать, глядя на Ольгу Судейкину, сказала: «Бог накажет тех, кто заставил его страдать». Ну и вот проклятие сбылось. Ольга умерла в Париже в нищете, практически забытая. Только в стихотворении Ахматовой она осталась. «Ты в Россию пришла ниоткуда, о, мое белокурое чудо, Коломбина десятых годов. Что глядишь ты, так смутно и зорко, петербургская кукла, актерка, ты один из моих двойников». Ну, вечера в «Бродячей собаке» были самые разные, не только литературные. Вот вечер Тамары Корсавиной. Она танцевала под музыку Куперена. Ну, такой настоящий 18 век. В оформлении зала, музыка, танцы. Хотя Корсавина танцевала не на сцене, а на выложенной зеркалами площадке. 50 балетоманов, затаив дыхание, любовались танцем. Купив билеты по 50 рублей. Вообще-то слухи о собаке ходили разные. Так одна наивная студентка бестужевских курсов с ужасом вспоминает. Все гости подвала одеваются в звериные шкуры и в масках бегают на четвереньках. И будто все обязательно лают и лакают вино прямо из бочек.
Как вы уже говорили, серебряный век.
Да, ну что вы, что ну такого не доходило. Вообще чувство свободы, которое было свойственно атмосфере собаки, иногда приводило к печальным результатам. Это хорошо выразил Михаил Кузьмин. Здесь цепи многие развязаны, все сохранил подземный зал. И те слова, что ночью сказаны, другой бы утром не сказал. Вообще долго можно рассказывать о завсегдатаях собаки, о знаковых людях, например, знаменитая Паллада Богданова-Бельская или композитор Цибульский, ну, многие-многие другие. Опять-таки, перечитайте Георгия Иванова. А собаку погубил Маяковский. Он читал эпатажные стихи на вечере 11 февраля 1915 года и спровоцировал скандал. Вам, проживающим за оргией-оргию, имеющим в ванной теплый клозет, как вам не стыдно представленной Георгию вычитывать на столбцах газет? Ну, поднялся шум, кто-то вызвал полицию, словом, собака засветилась. Через несколько дней сделали обыск, нашли несколько бутылок спиртного, ну, а был уже сухой закон в связи с войной, и в марте 1915 года собаку закрыли. Это наш бродячий пес. У него холодный нос, третий нос ему скорей. Не укусит, он ей-ей. Лапой машет, подвывает, всех бродячих зазывает. У кого в глазах печаль, всех собаки очень жаль. Ну, мы знаем, что бродячая собака на том же месте сейчас организовалась, правда, вход с другой стороны, и не собираются там литераторы уже. И все немножко по-другому, но, тем не менее, она существует.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.